Всем привет, меня зовут Даня, давно не было меня в ваших ушках. Сегодня мы будем записывать тему про животных, про приюты, про новую кинологию, про всякие лайфхаки о том, как с ними путешествовать, и это один из выпусков, в которых есть эксперты по этим вопросам. Сегодня со мной два человека замечательных, это Асель, привет.
Привет.
И Лена, привет.
Привет.
Асель занимается тем, что в нашем с ней родном городе Уральске организовала приют для животных, правильно?
Да, верно.
Да, как называется?
Я хочу жить.
Я хочу жить. И Лена, владельца прекрасной собачки, адепт новой кинологии и путешественница вместе со своим мужем, которого вы уже слышали в подкасте про секты, он был там экспертом, и собакой. Вот. По традиции, перед тем, как мы начнем, я хочу, во-первых, поблагодарить всех патронов, которые поддерживают наш подкаст. Вам всем большое спасибо. Призвать вас всех вступать в наш чат в Телеграм, чтобы он его как-то оживить, так скажем. И ставить хорошие оценки в iTunes и вообще везде, чтобы наш подкаст могли увидеть другие люди. Еще хотел сказать сорян за то, что давно не было выпусков. Я был очень-очень занят, и теперь они будут появляться чаще, я надеюсь. Вообще, почему я решил эту тему записать? У меня у самого два кота. В детстве вокруг меня было куча всяких животных. Коты, собаки. У моего отца на базе был 20, кажется, собак. Был прям кинолог. Но это все было так, было олдскульно, я бы так сказал. И в целом всегда в моей жизни была куча разных животных. Поэтому они у меня есть сейчас. И мне вся эта тема очень нравится. И недавно произошла ситуация с котом, которого вы могли видеть в Инстаграме, с Сидором. Он не может научиться ходить в туалет в правильное место. И ссыт везде, там, где не нужно. Меня это очень печалит, максимально сильно, прям очень сильно печалит. И старые подходы олдскульные, отучить его от этого, тыкать носом, там, бить по жопе и так далее, они, к сожалению, не сработали. Вот. Когда я это говорю, мне стыдно немножко, но что было, то прошло. Вот. Поэтому я подумал, почему бы не поговорить о своих проблемах в очередной раз на своем подкасте. Хочу начать с... Раз уж я заговорил про подходы к воспитанию и так далее, с Лены, можешь, пожалуйста, рассказать про какие-то фундаментальные штуки, про новую кинологию, что это такое, откуда это пошло, и как ты про это узнала, и как применяешь?
Ну, новая кинология появилась, наверное, тогда же, когда появилась такая новая тема воспитания детей, то есть приблизительно в 60-х годах 20 века. То есть когда люди поняли, что детей можно не бить, воспитывая, то тогда же зародилось...
Можно не бить их?
Можно даже не бить их, да.
Офигеть.
Не ругать, то есть, ну, какой-то такой новый подход в психологии. Да. Тогда же появилась новая кинология.
Родители не знали об этом в 90-х.
Ну, сейчас до сих пор многие не знают и про новую кинологию, и про детей, и про психологию детей. И, ну, люди начали заниматься изучением поведения собак, использованием всяких различных методов, которые до сих пор, в принципе, ну, очень редко используются. До сих пор есть традиционная кинология, до сих пор там служебные собаки воспитываются механикой и так далее. Ну, новая кинология, она говорит о том, что... у собак тоже есть чувства, у собак есть какие-то потребности видовые, которые мы должны учитывать, и собак можно воспитывать без какого-то физического воздействия.
Без
в принципе, насилия, да, в принципе, кошек, ну, как бы насилием это тяжело назвать. Традиционная кинология, она говорит о том, что, ну, не говорит, что они насилуют собак, да, не говорят, что они ее бьют, они говорят о том, что мы механически на нее воздействуем. И как бы собака либо делает, либо ей будет больно. Но это не то, что они там пинают или что-то такое. Но, в принципе, такая ассоциация именно с болью происходит.
Типа классика жанра в дрессировке.
Ну, и, в принципе, это очень быстрый такой... быстро можно научить собаку таким способом. Но есть такое тоже исследование, когда на крысах, когда для того, чтобы им поесть... Ну, я точно не помню, но суть такая, что для того, чтобы им поесть... им что-то там током их ударяло. И в итоге они все равно идут через это, то есть механика работает таким образом, что тебе надо все сильнее и сильнее, как бы все и больнее, ну, делать собаки, по сути дела. Ну это есть... временный эффект, то есть постоянно нужно это подкреплять. Когда новая кинология, она выстроена на доверии. И это достаточно длительный процесс обучения собаки, но это такое более длительное и ну, даже не то чтобы длительное, это навсегда.
То есть это нужно всегда регулярно делать, ну, так скажем,
ну, подкреплять,
но...
Ну, всегда надо уважать собаку, да.
Ого, респект.
Всегда нужно уважать свои чувства там и, ну, понимать, что собака там, что собаке нужно, что ей нужно там личное пространство, что ей нужно, чтобы ее не трогали, что ей нужно там искать, что ей нужно подбирать, что ей нужно какие-то там социализации, что собакам, как и людям, неинтересно сидеть в четырех стенах или там гулять по одному маршруту вокруг дома, что им тоже нужны новые запахи. Ну, они на запахи ориентируются. Новые какие-то впечатления, новые места, новые люди.
А ты можешь привести пример какой-нибудь банальный про то, как одному и тому же собаку, например, учат механикой и не механикой?
Да, миллион примеров.
Ну, просто...
ну, механика учит подходить ко мне, механика учит идти рядом, механика учит не тянуть поводок.
А не механика как учит это делать?
Ну, во-первых, правильная амуниция для собаки, это которая не вызывает никаких физических вообще, физического дискомфорта, даже если, допустим, она тянет. То есть при традиционной кинологии используется обязательно ошейник, который должен, да, там, рывочки, вот это все.
Либо шипастый ошейник в обратную
сторону. Ну, это вообще как бы, это вообще дичь. Даже традиционная кинология часто говорит, что, ну, такое вообще нельзя использовать, и только под контролем вот эти электрошоковые ошейники, только под контролем специалиста, потому что можно повредить, ну, и психику сильно нарушить, и повредить. То есть они все-таки немножко такие, есть у них гуманный такой настрой. То есть все-таки такую жесть, да, как бы они не рекомендуют нормальные кинологи, которые традиционным занимаются методами. Ну, а новая кинология, она говорит, что мы вообще никакого физического воздействия не оказываем. То есть если собака тянет на шлейки анатомической формы, мы просто останавливаемся и ждем, и подкрепляем хорошее поведение. То есть рядом мы тоже с помощью лакомства или ну, то, что собаке интересно.
А как ты узнал вообще про все эти подходы? Ты ходила на тренировки с Джой?
Мы сначала начинали с традиционной кинологии, к сожалению. А потом, да, я как-то узнала, у нас есть... такие мероприятия, типа школа какого-то там кино, школа, я не помню, как она называется. В общем, ребята из Ростова ездят по крупным городам и читают лекции такие с гуманной направленностью и проводят тренировки. Я немножко тогда задумалась, что да, действительно, ну, мне механика неинтересна, и я не очень понимаю, зачем ну, делать собаке больно. Мне это неприятно.
Ну да.
Я от этого не получаю удовольствия и всякое такое. Я нашла DogFriend, это такая компания, не знаю, ребята, которые собрались, они переводят книжки, потому что новая кинология зародилась в Швеции, в Германии она активно практикуется, и много литературы, она на иностранном языке, и DogFriend Publishers, они переводят все эти книжки, и все вот переводы, они, это именно компании сделаны. И у них есть тренеры, которых они рекомендуют. Вот одну, по-моему, которой вот мы занимались, Наталья Кирьяновой, она в том числе и кошками занимается.
А, это которую я, которую вы мне советовали?
Ну, Наталья, вот, да, Кирьянова, она, да.
Ага.
Вот мы с ней тоже занимались, у них есть список таких тренеров, которых они рекомендуют, у них есть там акция, ну, отдай нам свой строгач, вот этот ошейник, который железный, и получи бесплатную тренировку. Вот,
кайф.
Я о них узнала, и у них много очень статей, это основатель новой кинологии, как это все, вся вот эта механика неблагоприятно влияет на здоровье собак, как это влияет на психику, что, в принципе, служебные собаки, они воспитываются только таким способом, потому что, как бы, ну, у них должно быть до такой степени должны быть тренированы, у них не должно быть вообще права выбора. То есть традиционная кинология, она говорит о том, что у собаки не должно быть своего, как бы, мнения. Она должна делать только то, что хозяин сказал. И мы всеми способами попытаемся это сделать. Ну и объясняют они тем самым, что вот вы же не хотите, чтобы ваша собака там побежала по дорогу, ее сбил там автомобиль. Вы же хотите, чтобы она всегда вас слушалась. Вот она будет всегда вас слушаться. Ну и служебные собаки, они должны всегда слушаться. Поэтому и, как правило, они где-то в 3 года уже уходят на пенсию, потому что вся вот эта вот рвочки, ну как бы это все влияет на суставы, на спину и так далее.
А психологически вообще собака как животное, может, ты знаешь, ну, она воспринимает человека, вот с которым, ну, типа, как условно хозяина, как действительно хозяина или как, типа, равного себе и вот все такое. Потому что в традиционной кинологии, так скажем, я постоянно слышал про то, что собака должна знать, что ты, типа, король, вот что ты как сказал, так и надо, и все такое. Это, ну, и оправдывается это тем, что, типа, собака – это стайное животное, и ты, как бы, в этой маленькой стае должен быть, типа, вожаком, и она тебя должна так воспринимать, и, соответственно, тогда она будет тебя слушаться как надо.
Ну, на самом деле, есть вот исследования, на которые они ссылаются, типа, вот исследовали там какую-то кучку собак, и вот они там, значит, выясняют, кто из них главный, там, доминирует и так далее. Но потом вот адепты новой кинологии, они поняли, что нельзя смотреть за собаками, которые находятся вне воли. И они начали исследовать тех собак, там, волков, не знаю, не помню кого, те, которые живут, ну, где-то там в своей среде.
Сам по себе.
И оказалось, что они никогда не выясняют, кто из них главный. То есть они достаточно дружелюбны друг другу, и, в принципе, есть такое понятие, как сигналы примирения, с помощью которых общаются собаки между собой.
Угу.
Они по своей сути очень мирные животные, и если не сломать их, то они между собой никогда не будут там конфликтовать. То есть у них такого нет. Они общаются с сигналом примирения. То есть мне некомфортно, я не готов там к общению. Я там боюсь, то есть они вот такие вот у них как бы физические сигналы примирения, там зевают, облизывают нос, поворачивают голову, подходят друг другу по дуге, то есть очень осторожно. Если понаблюдать за собаками, которые социализированы, то можно все эти сигналы увидеть. И поэтому нет, они не воспринимают хозяина как вожака, скорее они будут бояться хозяина, и все.
Как авторитарного какого-то чувака.
Ну, как вот если тебя будут бить, конечно, ты будешь бояться. Ну, угу. Будешь ли ты его уважать? Нет, ты будешь просто бояться его. То есть да, можно да. Построить какие-то доверительные отношения с собакой, чтобы она просто уважала тебя, и ну, ей было с тобой интересно, и поэтому она выбирала тебя, там, а не побежать к собакам или что-то там, что тебе не нужно.
Прикольно это перекликается с политической обстановкой сейчас, да? В России.
Да, кстати.
Боимся, да, но не уважаем.
Ну, вот типа того.
Ребята в масках и космонавтов. Ладно, это меня закроет.
Ну, есть такое, ну, уже открытое понятие, что межвидового доминирования не существует. Собаки и кошки не доминируют над людьми, не делают что-то на зло, у них, в принципе, ну, нет такого. Это мы о человечьих животных говорят, что они там мстят или что-то такое. Всему есть какое-то свое объяснение, но это не доминирование, не месть и не на зло.
Неосознанная какая-то... плохой поступок.
Ну, просто есть сильная мотивация что-то сделать, допустим. Если у собаки сильная или у кошки мотивация что-то сделать, или, да, там, если говорить про туалет дома, то какой-то стресс. Ну, что-то там, что-то такое. Ну, короче, всему есть объяснение. Это явно не то, что мы на себя проецируем это.
Как вовремя Сидор ко мне подошел. Ты тоже хочешь сказать свое слово на эту тему?
Да-да, у меня стресс.
Помурчать. Не надо меня пиздить. Вот. Я, кстати, недавно в DogFriend заказал книжку. Мне Вадим про это издательство рассказал. Называется «Дела туалетные».
Про кошек?
Да. Так что я, видимо, послезавтра заберу эту книженцу, прочитаю ее и... Ох, я очень верю в этот подход, потому что старый себя исчерпал и не показал эффективности.
Ну вот у нас собака тоже, она показала нам, что бить по носу там от подбирания, у нас она подбирашка такая ужасная, или там дергать, это все, ну, сказала, ребят, это не работает, как бы, извините. Пришлось придумывать новые способы. Оказалось, они есть.
Останавливаете, позитивно подкрепляете и всякое такое?
Ну, это длительный процесс, потому что проблема... Подбирание — это даже не проблема поведения, это видовое поведение собаки. Они сами по себе падальщики, ходят, подбирают, и когда она подбирает, она сама себя подкрепляет, и еще сильнее хочет подбирать. То есть это такое не проблемное, а именно какое-то инстинктивное поведение, которое, ну, естественно, очень тяжело вывести. Как бы оно нам не нравилось, но это для нее как бы, наоборот, норма, и все окей.
Ты какие-то базовые материалы можешь посоветовать? Может быть, какие-то книги конкретные в DogFriend или еще что-то?
Ну, первое — сигналы примирения.
С этого можно начать?
Это вообще, да, топ.
Потому что я уверен, что за пределами Питера, Москвы и, может быть, каких-то единичных случаев в России в регионах наверняка вообще нет каких-то школ специальных, куда ты можешь сходить, которые ориентированы на новую кинологию. В Питере вообще есть какие-то такие штуки?
На самом деле нет.
Даже в Питере нет?
Ну, каких-то школ нет, все школы, они более такой традиционные.
А в Москве?
В Москве нет. Ого. Все ездят за границу.
Учиться, типа?
Ну, да, на всякие курсы, какие-то конференции.
Ну, или ходят к ребятам, которые вот так вот, гастролируют.
Какие-то сертификаты, они тоже получают заграничные. То есть, да, либо учатся друг у друга и сами повышают свои компетенции.
Понятненько. Оставлю ссылочку на DocFriend. Заказывайте книжки, ребятки. Надеюсь, что это будет работать. Переключаемся. Асель, привет.
Привет.
Сколько у вас в приюте собак, кошек, вообще какие животные, ну, типа по пропорциям, так скажем, и откуда они берутся все?
Ну, у нас около 200 собак и около 10 кошек. Кошками мы не занимаемся пока что, потому что условий особо нет. То есть они нас по улице просто ходят. Вот мы подкармливаем, собаки все у нас привязаны. Сидят в вольерах, кто-то на цепи сидит, поэтому они никак не имеют доступ именно к кошкам.
Да ты можешь что угодно говорить, я потом все равно буду вырезать, редактировать.
По поводу того, откуда у нас животные появляются в приюте. У нас есть странички в интернете, и там указаны наши номера. То есть мы взаимодействуем с людьми, и когда возникает какой-либо вопрос, они нам просто звонят и сообщают, что там собака попала в беду, либо кошка, вы можете, пожалуйста, забрать. Так как у нас у самих машины нет, мы либо обзваниваем своих волонтеров, у которых есть машина. Если они имеют возможность, то они помогают нам. Если нет, то вызываем такси. Вот. Ну, это буквально хозяин хочет отдать свою собаку, которая щенилась, которая никому не нужна, и просто пугает нас тем, что вызовет городской отстрел, который просто приедет и убьет, ядом. В течение некоторого времени собака будет мучиться, умирая. То есть там паралич вызывает вещество. Нам приходится ехать забирать, конечно.
И собаку, и щенят.
И собаку, и щенят, да. Да-да-да. Большая проблема, что когда большое количество животных в приюте, то бывает такое, что завозят больного щенка. И после этого сначала он нормально, в принципе, выглядит, но после некоторого времени видно, что уже щенок заболевает, и эта зараза остается в приюте. Ее очень трудно вывести, потому что у нас там везде практически земля, это уходит в землю, и несколько десятков лет существует. Поэтому мы работаем сейчас над карантинной зоной, чтобы во время прибытия животного оно находилось в каком-то месте изоляционно, изолировано. И только после какого-то определенного количества времени, после дачи глистогонных, после прививок, уже можно было соединять с другими животными.
А как ты вообще пришла к этому? Ты же, по сути, основатель фонда, можно так сказать, приюта. Да. А как ты пришла к этому? У тебя же была и есть твоя основная работа, твои основные дела и все такое. И помимо этого появился приют.
В детстве много времени проводили, лет с трех, наверное, на улице, жили в благоустроенном доме, и очень много было котят, кошек, которых сначала я боялась, потому что, именно как что они поцарапают, но я очень сильно к ним тянулась. В итоге уговорила маму взять котенка в 6 лет, очень сильно привыкла, и начала замечать эти проблемы животных именно на улице. То есть, если это дождик, то ты берешь кошечку в подъезд, пока дождь не закончится. На таких очень маленьких ситуациях все, думаю, началось. Далее, уже в подростковом возрасте, был такой момент, что я очень сильно прочувствовала боль животных. Буквально зимой, в очень холодное время, покупала еды для птиц, там семечки, и для кошек, собак свою еду, колбасы, корма. И ходила просто по районам, искала этих животных, чтобы подкармливать. И в то же время это была ужасная погода, и я пыталась тоже осознать, каково это жить на улице, когда ты никому не нужен, померзнуть. И я думаю, через такие моменты я более углубилась в эту тему. Поэтому даже сейчас, когда плохая погода, я очень переживаю, что им плохо на улице. А после этого просто у нас есть еще один приют, но он неофициальный, просто как волонтеры люди спасают животных. И я увидела, у меня был трудный момент жизни, я увидела объявление, что требуется волонтер, позвонила. После 30 минут общения я просто поняла, что нужно попробовать. и начала ездить в такой приют маленький. Там арендовали мы за нормальные деньги, но там всего сидело 8 собак, все были на жаре просто, когда я приехала, это был кошмар. И никто особо не хотел ехать, приезжали, корм насыпали, воду толком не меняли. Я навидалась, а то я поняла, что если я сейчас уйду, если я вдруг не выдержу, то, в принципе, собаки там погибнут.
Uh-huh.
Вот. И я поняла, что надо брать ответственность в свои руки и спасать животных. Вот моя мечта начала так реализовываться.
И ты на базе этого того приюта сделала, ну, типа, масштабировала, сделала свой.
Да, большая проблема, что еще люди, которые, именно волонтеры, это женщины более пожилого возраста, более взрослые, и у них есть свои заморочки, то есть с ними очень трудно взаимодействовать, потому что, ну, наверное, мира своих комплексов они просто так поступают. И мне абсолютно не нравилось, что не было прозрачности, то есть деньги поступают от людей, там карточки были указаны.
На какие-то просто?
На какие-то, да, на нужды приюта, на нужды животных. А в итоге нам не говорят, что приходит, на что тратится, будто бы этого ничего нет. И тем более эту женщину вообще, кто у нас там считалась главной, мы ее даже не видели. То есть сидела дома там, всех ссорила, вот. Это было неправильно, и я просто поняла, что если я буду это терпеть, то у нас ничего не получится.
Хватит это терпеть.
Да, ничего не получится. Просто с моей подругой, которая сейчас в Питере живет, мы отсоединились от этой группы волонтеров. И сняли частный дом, очень долго его искали, потому что это проблемно. И начали вот с одной и двух собачек, раскрутили странички постепенно, сами набирая вот именно, не через рекламу, а сами добавляя в друзья. И вот так все пошло у нас.
Понятно. То есть, короче, большинство животных к вам попадает просто потому, что вам кто-то звонит, зная, что вы есть,
да.
И говорят, что вот здесь такая собака. То есть никто к вам не приезжает, не отдает там животных это... сами? Ну, или это редкий просто
случай? Очень редкие случаи, но в основном это просто когда ты отказываешь, когда у тебя нет возможности взять животное. К тому же там котята болеют, ты не можешь, потому что заразиться. Ты им объясняешь, они говорят, да, ладно, хорошо, и просто на утро ты видишь там коробку с котятами перед входом.
Вот. Блин, капец, как в фильмах, типа же детей, там, животных оставляют под дверью. Странненько немножко. Ты типа такое от ответственности просто избавился.
Да, это очень удобно, очень. Ты еще думаешь, что сделал благое дело.
Понятно. А если глобально вот так вот сверху смотреть и задавать вопрос, зачем ты этим всем занимаешься? Ну, понятно, что ты, видимо, не имеешь с этого никакой личной выгоды. Ты же, я так понимаю, все деньги уходят, и их еще и не хватает на содержание, те, которые вам скидывают как донаты. Ты это делаешь просто потому, что с детства прониклась всей этой историей, и тебе жалко животных?
Вообще к любому существу у меня всегда очень переживательно отношусь. То есть и к людям, и к животным, к птицам. Прочувствую их боль, не знаю, может быть, это я просто на себе примеряю, что если бы вдруг со мной такое случилось, мне было бы там себя жалко. Вот. И я хотела бы, чтобы мне помогли. Но да, я как бывают такие мысли, что у тебя есть приют, у тебя есть люди, на кого можно это оставить, в принципе. Им будет тяжело, конечно. И просто уехать там, делать свои дела, переехать куда-то, устроить себе лучшую жизнь. Но потом просто понимаю, что я просто готова на жизнь положить на то, чтобы вот именно изменить ситуацию минимум в своем городе. Вот, сейчас мы боремся также с другой проблемой. Вот недавно добились стерилизации, что будет у нас.
Это был мой следующий вопрос. Это по всему Казахстану?
Нет, только в Уральске.
Только в Уральске на законодательном уровне вы добились...
Да, вот сейчас вот было последнее слушание, и уже было ясно, что это вступает в силу.
А это что? Это...
Это будут отлавливаться животные, собаки, кошки. Далее будет отбор, кто подходит под стерилизацию, кто нет. Кто не подходит, будет гуманно умерщвляться. Кто подходит, будет стерилизоваться и через 7 дней выпускаться в ареал обитания, при этом чипированный и привитый.
Прикольно. А как ты все это продвинул? Это же... Взаимодействие с казахстанской, я так понимаю, какой-то администрацией, города, области и так далее, и так далее.
Люди пытались, люди много ходили до этого. Я просто пошла другим путем. Есть общеказахстанская ассоциация по защите животных.
А, ты через это?
Да, я связалась с ними, и Лилия Сарсенова, женщина есть. хороший юрист, она как раз вот возглавляет эту ассоциацию. И я попросила, чтобы она написала жалобу, как бы от своего имени, со стороны, и на меня доверенность написала, чтобы я...
С Нур-Султана.
С Нур-Султана. И от своего имени именно, ну, по доверенности я отнесла это в нашу областную прокуратуру, эту жалобу о том, что отстрел идет, что это негуманно, что в приютах городских нет должного содержания. Вот. И буквально в течение месяца нам пришел ответ, хотя это было очень странно, там сказали, что действительно ни в одном из 12 приютов ЗКО, uh-huh. ну, даже не приютов, это как ветеринарные, не знаю, как это назвать правильно, ветеринарные станции, наверное, да, там нигде нет условий содержания и будет рассматриваться другой вариант.
Нифига себе, uh-huh. адекватный какой-то ответ. Прям да, меня это удивляет даже.
Вот интересно, все-таки, наверное, это неспроста, все-таки, что именно в Астану мы обратились поэтому.
Да, кстати, возможно, mm-hmm. возможно, из-за этого. А дальше это можно будет все на весь Казахстан, так скажем, распространить такие правила? Ну, через хороший пример mm-hmm. на Западно-Казахстанской области.
Да, вообще, глядя на Алмату, на город Алматы, я вот начала думать об этом. В Астане это как раз тогда только формировалось, то есть у них. Только утвердили это, но еще не начали применять, то есть даже постройку приюта. И вот я решила как раз обратиться к ней, и она согласилась, потому что тоже хотела проэкспериментировать, удастся ли, и дальше это уже будет более масштабным, то есть другие города будут.
Еще я хотела тебя спросить, что дальше с этими животными происходит? Вы как-то их рекламируете? Их кто-то забирает, у вас постоянно увеличивается количество, или все-таки вы, ну, у вас сколько пришло, примерно столько и ушло в какой-то месяц, в, ну, в руки людям там, или как это, или постоянно растет количество животных? Что вы с ними делаете, что вы планируете с ними делать дальше?
Ну, у нас есть фотограф, который нам помогает бесплатно, приезжает раз в месяц, фотографирует животных, размещается информация, там, кастрирован, столько-то лет, зовут так-то. Люди...
Вы еще знаете, как его зовут?
Да, историю каждой собаки, каждую собаку. В общем, всех в глаза знаем, как говорится. Да, потому что они все через нас проходят.
Ну, понятно, понятно.
По нашей инициативе. Вот, он фотографирует, выставляется, люди приезжают. Ну, и также люди знают, что есть приют, где можно просто не искать собаку по улице, а приехать и забрать. Угу. Тем более проглистогованную, более-менее здоровую. Вот, и отдаем ее по договору. То есть, да, там прописано, что ты должен... хорошо относиться к животному, что если заболеет, отвезти в ветеринарную клинику. Только с удостоверением, если для россиян это по паспорту, заполняются данные, берутся номер телефона, подпись, вот, чтобы более ответственно люди относились. И отдаем животное. Вот, именно в добрые руки, бесплатно. То есть оно может быть стерилизовано за наши деньги. Так вот. И если они... также беру девочку, потому что никто не хочет девочек брать. Мы обязуемся, если это щенок или уже взрослая собака, стерилизовать тоже за свой счет, чтобы просто они ее взяли. Именно, ну, если они могут себе помочь именно в оплате.
А возвращают их?
Собак?
Да, часто возвращают?
Да, возвращают. Бывает, там кто-то куриц таскает, кто-то еще что-то. Ну, не так часто, в принципе.
Ты думала, ну, ты бывает. Вот так на край поставишь стола, да, и Сидор типа просто будет мимо ходить.
Сразу заинтересовались оба.
Бывает такое, что именно берут девочку, говорят, что стерилизация не нужна, она потом рожает, они с щенками возвращают ее.
Ну вот я хотела сказать, что как бы приюты хорошо, но как-то в идеале, наверное, хотелось бы, чтобы это, ну, чтобы в принципе какая-то ответственность на людях была изначально, когда они берут собак, кошек там. То, что не знаю, как в Казахстане, у нас ее нет. То есть можно вязать сколько угодно своих собак, не знаю, там, без правил, да, хотя они есть, у нас есть там РКФ, который устанавливает правила, другая какая-то организация, СКОР, по-моему, но как бы люди вяжут без повода и считают...
Вяжут?
Ну, вязка, да, называется, вяжут. Вяжут собак, кошек, да.
Мне показали знакомый мне жест. Я понял.
И, ну, разочаровываются, да, там, животных, когда берут... Думают, они будут как игрушки, там, послушными, а они в итоге писают везде.
Ну, я вот, кстати, реально, я даже дошел до стадии обзвона приютов питерских, чтобы, типа, отдать Сидора, потому что он, то, что я сам не смог приучить его к туалету, и в итоге в какой-то момент просто с, ну, с Вадимом
и
про это говорили.
И что говорить о беспородных животных, если я, допустим, подписана на некоторые группы породистых животных?
Отдают.
Отдают. То есть там хаски, корги, шпицы, которые стоят очень много денег. Это дорогая порода. И куча таких собак, даже породистых, выбрасывают на улицу. Угу. Что говорить о беспородных вообще?
А, я еще тебя, кстати, хотел спросить, а в России, не знаю, знаешь ли ты или нет, со стерилизацией или с отстрелом дела также обстоят фигово?
Не знаю.
А, окей.
Вообще без понятия.
Просто я вот в Питере, например, котов я вижу дофигища.
Я вообще не вижу котов.
Ну, возможно, ты просто в центре живешь.
Ага. Да нет,
где нету каких-то дворов таких очень больших. Ну, вот как здесь, например, на Академике. Здесь в любой двор зайди. Здесь, типа, я утром, когда иду на работу, я встречаю тебе 10 своих братанов. Потому что я уже всех их знаю, этих котов. Они, типа, лежат на солнце, такие кайфуют. Типа, или там что-то друг с другом общаются. И все такое. И этих котов здесь просто очень-очень много.
Ну, я собак много. Вот так, я когда же работала на Горьковской, там они в определенное время прям возле метро ложились, куча-куча крупных собак бездомных.
А собак я особо в Питере не видел. Просто интересно, что с ними происходит, с такими животными, ну, с собаками в частности.
Я могу ответить.
В России. Расскажи.
Да, я вот буквально вчера ездила в приют.
А, ты же как раз общалась.
Да, в питерский приют, один из лучших, как они мне сказали. Как
Ржевка?
Ржевка, да. Я убедилась в этом, что достаточно хороший приют. Вот, мне было интересно опытом поделиться, почерпать что-то. И задать свои вопросы и посмотреть на животных в целом, как они содержатся. Это также частный приют, то есть в России нету государственного приюта. Сказали, что может где-то в Москве есть, но это тоже не точная информация.
Но это не точно, понятно.
Да. И я вас спросила, у нас вот есть отлов животных и отстрел как бы сразу, умерщвление. Говорю, у вас такое есть? На меня посмотрели просто огромными глазами, сказали, нет, такого нет. То есть животное отлавливается и сразу в один из огромного количества числа приютов.
Частных?
Частных, да.
А отловом занимается госслужба?
Насчет этого я вот не поняла. Скорее всего, да, и у них есть какая-то программа, что они потом вот, отправляют в приюты.
Угу. Вот. А в чем еще интересная разница между тем, что здесь происходит, и в Казахстане с приютами, исходя из вашего общения?
Ну, тут как бы изначально строилась территория по инициативе одного актера, который уже умер. Была выкуплена территория и построено здание. Вот большая довольно территория. Суть в том только, что там сначала располагался один приют, а потом еще два приюта попросились как бы с краю быть.
Вот. Типа объединились?
Ну, они все разные, но они просто на территории, которую могут позволить, напросились, можно сказать. Вот. В одном приюте там 300 животных, в другом 200, и в третьем 150 животных, именно собак. Вот я была там, мне очень сильно понравилось, у них там система полностью работает, то есть вода, там тепло, все, что нужно. Потом здание идет, там идет такая, как сказать, такой выход на улицу для собаки, она может просто в вольере еще на улице лежать, а может в тепле быть внутри. Вот. Для каких-то старичков специально коврики. Потом люди приезжают туда, просто волонтеры, ну, просто люди, которые хотят погулять с животным, выбирают собачку и ходят, гуляют с ней.
А, ну, это, кстати, да. Эту штуку я узнал, когда был на фестивале, как он назывался, мы еще с вами там виделись, Лен?
Знак равенства.
Да, знак равенства. Там тоже были собачки, какой-то приют приезжал со своими собачками, там тоже можно было их взять погулять. Прикольно. Прикольно. А в Уральске такого вы не делаете?
Мы вообще за, чтобы люди приезжали, но ну, как бы люди еще не такие у нас,
чтобы осознанные.
Осознанно, чтобы приезжать, да, гулять. Это только вот мы сейчас зарождаем, не знаю, только в людях пробуждается какая-то любовь, какая-то ответственность. Вообще, конечно, вот я это тоже спросила здесь, есть ли у вас программа стерилизации животных? Она говорит, ну, именно волонтер ответила мне, Марина, что есть, то есть мы бесплатно стерилизуем по государственной программе, я спросила, как же именно владельцы животных, то есть у меня немножко так резонанс такой, как владельцы животных, они тоже по какой-то скидке хотя бы это делают? Ну, она говорит, нет, нет такой программы. По сути, просто у нас как получается, что хозяин безответственный, он и есть причина того, что животное оказывается на улице, оно плодится. Поэтому надо в первую очередь думать о хозяйских собаках, как-то работать с людьми, более к ответственности их приучать. Может быть, даже какую-то льготу, чтобы... У нас просто люди недостаточно, как бы сказать?
Я полностью согласна, потому что я очень много слышу мнений, что мне жалко. Я хочу, чтобы оно познало жизнь и повязалось. Ну, как бы такие мысли людей.
Да-да-да.
Мало людей, которые, ну, типа, да, я точно стерилизую, там, кастрирую, потому что это правильно, это, ну, зачем я не буду разводить животного, или там, я беспокоюсь, наоборот, о его здоровье в будущем, потому что молодое животное, оно намного легче принесет операцию, наркоз и так далее.
Да, вот, был бы хотя бы там неделя или три дня каких-то в ветклиниках, когда можно было просто любому и бездомному животному принести, и хозяйского животного.
Ну да, это дорогая процедура, на самом деле.
Дорогая процедура, да. Ну, было бы здорово, если государство, конечно, помогало оплачивать это все, как субсидию.
Печалька. Но, видимо, не помогает.
Ну, в Алма-Ате, вот, кстати, у нас в городе есть такая программа, когда буквально несколько дней любой желающий может принести свое животное бесплатно и простерилизовать.
Но, опять же, это у вас в частных фондах?
В Алма-Ате, да. Угу.
А у вас?
У нас нет такого еще.
А, ну вы планируете как-то это сделать?
Да, мы планируем. И вообще самое, наверное, лучше было, если бы мы, конечно, добились строительства приюта.
Отдельного какого-то территории, как здания?
Бы... Да, да, да.
А вы планируете это сделать также через общение с администрацией?
Государственно-частное партнерство, то есть на плане, чтобы государственное было, и чтобы мы там могли тоже быть, смотреть, отчетность, вообще все и мочь что-то делать.
Кайфово. Кайфово. А, если вы, ребятки, дослушали до этого места, то в описании первой ссылки будут реквизиты для фонда, который называется «Я хочу жить». Скидывайте туда свои бабосы. Я уверен, что эти копейки пригодятся больше в этом фонде, чем в Макдональдсе, например. Вот. А, опять резко меняю тему. Что-то я сегодня вообще, у меня какие-то проблемы с тем, чтобы переходить, типа, плавно из одного в другую. Но она будет более позитивная, поэтому, наверное, вам понравится. Про путешествия с животными. Мне даже это самому интересно. Я так понимаю, что ты спец в вопросе, Лена.
Ну да.
Лена даже будет скоро участвовать на каком фестивале?
Pet Shop Days.
Pet Shop Days, да. И читать лекцию как раз на тему, как путешествовать с животными или с собакой.
Ну, с животными. Ну, с кошками редко путешествуют.
Ну, да.
Но я буду рассказывать не только про путешествия, а, в принципе, как подготовить собаку к путешествию. Такая более широкая немножко зоопсихология тема.
Да, но как я ранее говорил, можешь отрепетировать этот спич сегодня. Начинай.
А что тебе интересно?
Вообще все. Вот мне даже не очень понятно, что значит подготовка животного к путешествию. Это о чем речь? Типа нельзя его взять с собой в портфель?
Ты, короче, заводишь собаку, да, и ну, гуляешь там возле дома, потом ты вывозишь ее на академическую. У меня такая была ситуация. И она вышла из метро и как бы говорит, я никуда не пойду, столько людей, мне так страшно. Она стояла как вкопанная и никуда не шла.
Это Джой.
Джой, да. То есть, а когда ты возьмешь ее в самолет, в аэропорт, где много народу, повезешь ее в другую страну, для нее это будет просто дичайшим стрессом. Тебе придется.
Все на другом языке еще говорят вообще.
Ну да, нет, собаки на том же у них международный язык. Вот и в принципе для того, чтобы было удобно путешествовать с собакой, она стала тебе удобной. Нужно ее к этому подготовить. На самом деле с кошками тоже путешествовать, но это намного сложнее. Ну, не все ли готовы гулять с кошкой, но в принципе.
Я, кстати, как-то попробовал. Я купил поводок для кошки. Шлейка специальный. Да, 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 такая штука. Я с Добрынь как-то вышел, он вообще не был благодарен мне за это.
Ну, потому что это
просто,
стресс.
Он офигел вообще, что происходит. Просто.
Ну, с собаками то же самое. Я помню, мы когда начали прогулки, я еще делала маникюр тогда и пришла к своей маникюрше и говорю, блин, моя собака вообще не хочет гулять, я вообще не верю, что она когда-то полюбит улицу. А у нее была взрослая Йорк, она говорит, ты что, я сейчас достаю там какой-то комбинезон, а мне собака радуется, что я с ней пойду гулять. То есть для собак тоже огромный стресс, когда они выходят на улицу. Со временем они понимают, что здесь круто, интересно, здесь другие собаки, здесь весело, здесь столько запахов, и сейчас уже сложно представить, что какие-то были сложности. Ну и то же самое со всем остальным, то есть, ну, я за там гуманную амуницию, которая не вызывает какого-то дополнительного стресса, я за какое-то постепенное погружение, в принципе, в путешествие, то есть сначала это можно выходить за пределы там своего двора, путешествовать по городу, выезжать в центр, где много народу, там, ездить на электричках в ближайшие пригороды, то есть начать с чего-то малого и...
То, что вы будете делать активно в момент путешествия.
Да, чтобы потом для собаки не было таким большим стрессом большое скопление народу в аэропорту или там шум в самолете, то есть ездить в метро, ну, все вот это, то есть постепенно внедрять собачью жизнь, чтобы это не было каким-то перегрузом сразу, чтобы это было как-то для нее ожидаемо, и со временем, да, с ней будет удобно путешествовать.
Прикольно. А в плане подготовки наверняка нужны какие-то паспорта, документы, справки?
Ну, нужно следить регулярно, да, за здоровьем собаки, регулярно проводить дегерметизацию, регулярно прививать собаку. Ну, и от клещей это, в принципе, нет таких требований, но тоже лучше это делать.
Понятно. А какой у тебя вообще будет план, ну, условный план лекции вот на... Pet Shop Days.
Ну, я бы хотела рассказать про амуницию, вообще зачем путешествовать с собакой, потому что я слышала такие мнения, что да ну, зачем ее брать с собой, и, или там для нее будет огромный стресс, или зачем ее таскать с собой, и, ну, во-первых, стресс можно минимизировать тем, что ее приучать к этому, а зачем ее брать с собой, потому что, ну, собакам тоже интересно, собакам тоже полезно для их умственной какой-то деятельности. Не только какие-то интеллектуальные игры, которые тоже можно внедрять в жизнь собаки, чтобы ей как-то было легче жить и была больше уверена в себе, но и какие-то путешествия, это тоже это много новых запахов, это много интересного вокруг там. Но это очень полезно для собак, то есть это не вредно, как многие считают, наоборот, типа вот там, моя собака будет стрессовать. Нет. Ну, какая-то правильная амуниция, вот постепенное погружение в среду и то, как путешествовать, то есть... что как планировать маршруты с собакой, что на самом деле не так все просто.
А в чем сложность?
Ну, придется отказаться от некоторых авиакомпаний, забыть про Lux Express, Ecolines, которые там дешево можно по Европе ездить. Они не берут, международные какие-то автобусы не берут собак.
Никаких вообще?
Вообще никаких животных не берут. Если пересекают границы, то не берут. Внутри страны, по-моему, эти две, ну, такие популярные автобусные компании, они берут животных. Но, видимо, не хотят заморачиваться при пересечении границ там, с какими-то сложностями. Вот, ну, подготовка с документами — это постоянно следить за животным, знать какие-то правила ввоза в страну, потому что вот в Финляндии у них немножко, несмотря на то, что это ЕС, и там приблизительно одни и те же правила для Евросоюза, то они, допустим, требуют, у них какой-то загон, то ли у них какой-то гельминт живет, что-то такое. В общем, за 5 дней, не раньше, чем за 5 дней, не позже, чем за сутки, нужно обязательно провести дегерметизацию животным. То есть есть такие нюансы.
А это что значит?
Таблетку от глистов дать.
А, понятно, понятно.
Ну, документы, да, не знаю, я уже не представляю, что это как-то сложно, для меня это что-то такое обычное. То есть первая справка берется в государственной ветклинике, там смотрят животного, проверяют температуру там, смотрят, нет ли блох, и выдают справку, она платная. Вторую меняется на пограничном контроле. Ну, в случае Питера это Пулково, аэропорт, Финляндский вокзал, порт.
Не помню.
Где он там находится? На Ваське. Вот, и все с этим евросертификатом пересекаем границу. Ну, и все поезда, на которых мы ездили, и Пулково требуют проходить через красный коридор и декларировать животное. Тоже обязательное требование.
Офигеть.
Но они так разнятся, потому что я вот знаю людей многих из Москвы, у них ни один аэропорт не требует декларировать животное. У нас все требуют.
А, я так понимаю, что в зависимости от габаритов, какую-то собаку можно с собой взять в салон, а какую-то нет? Или всех нельзя
Если
брать?
Про самолет, то нужно уточнять у конкретной авиакомпании, есть ли у них вообще багажный отсек для животных. Потому что иногда они не отапливают, естественно, ну, туда не берут собак. Ну, подготовка к багажу – это вообще отдельная история, потому что нужно так приучить собаку к клетке, чтобы она была таким защитным домиком для нее. То есть обычно те, кто путешествует, ну, там, если в салон брать, то должно быть не больше 8 килограмм, как правило, вместе с переноской. Есть одна там компания 10 килограмм, но все равно это немного. А дальше, если собака чуть больше, то значит багаж и прям щенячество ставит эту клетку, и она для нее как домик. Вот из тех, кого я знаю, кто путешествует с собаками, они делают именно так, чтобы она, ну, для нее был меньше стресса, потому что если ты в какую-то незнакомую еще переноску засунешь, то это будет вообще жесть.
Ну, то есть они изначально как-то тренируют животное так, чтобы оно понимало,
ну, что... Да, что это комфортное вообще для него место, суперское, там можно сделать все, что хочешь, там тебе ничего не сделают, можешь даже тапок мой там сгрызть, и тебя никто там не будет ругать.
А, угу, прикольно.
Вот. Ну и, конечно, как говорят некоторые собачники, как круто, что собак меня не пускают в музеи, я не могу в них не ходить. Поэтому нужно понимать, что мало какие как бы места пускают собаками. И Европа не такая дог-френдли, как кажется.
Вся в целом или зависит от стран? Там Швеция, не Швеция?
Вот в Швецию мы поедем, не знаю. Но вот из того, что мы были, наверное, из Европы, если выбирать самое дог-френдли, это Италия. То есть там много продуктовых, которые говорят: ребята, к нам можно с собаками, круто-круто, заходите. Что вот в Германии и в Нидерландах, там вообще как бы очень строго. Продуктовые вообще ни в какой не попадешь.
А про амуницию ты говорила, амуниция ты подразумеваешь под этим что?
Правильно, шлейку и поводок.
Шлейка — это...
Анатомической формы, такая...
А, это как поводок, который не за шею, а вот за...
Да.
За все тело. Ага.
Ну, такой анатомической формы, два круга таких.
Ну да, да, и... у котов такой же поводок.
Ну, типа... у котов, у них, по-моему, нету шлейки вот спереди, на пузе нету перепонки такой.
Не помню, вроде есть.
Ну, вообще правильно считается, я не помню, чем это объяснено, но у кошек, типа, не должно быть вот здесь вот... На груди...
Горизонтальные,
да, горизонтальные штучки. Угу. Не помню, почему.
Окей.
Ну и поводок, потому что шлейка, ой, это рулетка, это такой механизм, который говорит собаке о том, что для того, чтобы идти, нужно тянуть. То есть, в принципе, она все время натянута, и для того, чтобы передвигаться, нужно всегда тянуть.
А, то есть, чем меньше собака, тем меньше должно быть вот это вот натяжение поводка, чтобы ей не казалось, ну, что нужно тянуть вперед.
Ну, в принципе, зачем ей тянуть?
Не знаю, она будет сильнее. Фитнес.
Можно иногда, может, подключать рулетку для фитнеса, не знаю.
Ну, такой еще будет тумблер, знаешь, типа посложнее, там.
Ну, просто
первый подход.
С рулеткой еще, как бы, она типа такая натянутая, и ты еще резко ее там останавливаешь, и у собаки, в принципе, нет ощущения, какой длины вообще мне можно, на какую длину мне нужно уходить. У меня сегодня метр, завтра два, послезавтра полметра, потом три, и собака не понимает, что вообще происходит. И меня могут резко так дернуть, типа, стойте.
А ты знаешь какие-нибудь ресурсы, сайты, может быть, или еще что-то, или конкретные какие-то статьи, в которых более-менее понятно и подробно написано, ну, какой-то гайд, типа, как...
Путешествовать?
Да-да, как путешествовать с собакой.
Мой сайт.
Твой сайт? У тебя сайт есть?
Ну, я пыталась сделать сайт про наше путешествие, но
Вадим
там пока...
Вадим поможет тебе, я думаю, скоро.
Да надо писать. Нет, у меня есть сайт.
А, в смысле, статьи там надо написать,
две статьи,
да?
Две статьи, да, про Италию у меня есть и про Азербайджан, когда мы летали. Нет, про Италию не написала, про Финляндию и про Азербайджан. И есть там статья про документы. Вот меня в последнее время очень часто спрашивают про документы, я скидываю эту статью, потому что я подробно там написала про те документы, которые нужны там для путешествия по СНГ, для путешествия в ЕС, потому что там разные документы. И что еще? Про путешествия, ресурсы. Че? Турагентство. А, ну я собираюсь турагентство открывать.
Которое будет помогать собирать доки для собак, вот это все организовывать, учить и так далее, или что?
Ну, вообще, не знаю, это, наверное, не в тему. Я, ну, ищу сейчас себя, да? И я...
И всем везде об этом говорю.
Да.
Так.
Вот, и, ну, я не знаю, чем заниматься, и вот там прохожу сейчас обучение, и недавно наткнулась на такую тему, типа, как найти то, что тебе, то, чем тебе нравится заниматься, чем вообще заниматься по жизни, нужно ответить на 4 вопроса. Первый — это что у меня получается хорошо, второе — по каким вопросам ко мне обращаются, третье — чем мне нравится заниматься, и четвертое — чем бы я занималась, если бы даже это мне не приносило денег. И мне так, я сначала думала, чем, а потом поняла, что, блин, вот это же агентство путешествий для собачников.
Ну, это реально кайфовая тема, мне
вот,
кажется.
Вот, я рассказала Вадику, и он сказал: блин, я придумала тебе название. Dog and Travel. Ну, как Work and Travel.
Да, он говорил, рассказывал, круто.
Поэтому, да, мне хотелось бы...
Кстати, есть доменная зона .travel. И можешь сейчас прям проверить.
Мы уже купили домен, все.
Какой?
dogandtravel.ru.
А проверь dog.travel. Просто интересно.
Это без end.
Ну, там, в смысле, крутость в том, что это просто dog.travel.
Ну, вообще, мне бы хотелось рассказывать людям о том, что путешествовать — это несложно, что это круто вместе, так как сейчас все-таки собака — это, ну, в большинстве своем домашнее животное, это не какой-то ресурс для каких-то твоих целей, там, ловить мышей, защищать дом твой. Люди заводят их как каких-то партнеров, друзей, и путешествие с собакой — это тоже такое приятное времяпровождение. И это не так сложно, как кажется.
И какие бы, ну, условно, какой бы набор услуг был бы в этом агентстве путешествий? Оформление документов, еще что-то?
Ну, помощь, да, там, рассказ про документы, планирование маршрута, поиск жилья и какой-то, может быть, рассказ про то, что можно посетить с собакой в этом конкретном месте, в этой конкретной стране.
Типа, какие нюансы, что учесть и так далее.
Ну да, что вас ждет вообще. Потому что многие думают, я поеду в Европу, и там везде меня собакой пустят. А на самом деле, после Европы думаешь, блин, если касательно маленькой собаки, то так как у нас в стране есть дискриминация по размеру собак, то
еще один вид дискриминации в нашей стране.
Да, то с маленькой собакой как бы здесь намного проще. То есть даже если есть запрещающий знак, то пустят тебя 100%.
Ну да, чаще всего, да.
Если в Кусле вот вначале он что-то сопротивлял, сейчас уже вчера зашла, говорю, а можно на ручках? Они такие, ну да. Как бы поняли, что им придется тоже смириться с этой дискриминацией, то в Европе, конечно, ее нет. То есть если с крупной собакой, наверное, там круче, потому что там больше мест будет, куда с ней можно. То есть все вот, ну самый, наверное, шок — это все магазины одежды.
Да
ладно. То есть там такой, ну как бы у нас наоборот. Продуктовый ты зайдешь, а в одежду тебя могут даже с маленькой не пустить.
Ну, типа, в галерею, наверное, нельзя зайти, да, даже с маленькой собакой?
Нет, с маленькой можно на руках.
А,
Могу сказать. А вот в Юникло нам сказали, обязательно должна быть в сумке.
Угу.
А там, как бы, ну, видимо, магазины все-таки это какие-то продукты, санитарные нормы, которые они допускают. Ну, не знаю, вот в Италии, видимо, их нету. А именно в магазины одежды, ну, большие собаки, крупные, заходят без проблем.
Кайфово, кайфово. Dog and Travel. Сайт уже есть?
Сайт уже есть, да.
Нет, в смысле, не домен, а сайт.
Ну, там одна страничка есть.
А, лендос уже запилили.
По-быстренькому.
Блин, ну это реально кайфово, мне кажется, по запросу, ну, я уверен, Вадим уже проверял, по запросу там, как путешествует собака, и никто не рекламится, скорее всего.
Да, только точка travel стоит 10 тысяч домен.
Ну, понятное дело, что точка travel стоит 10 тысяч. Но он свободен, да, dog.travel?
Короче, я хотела сказать еще, что когда мы столкнулись с этим, с путешествиями, я не нашла нигде такой информации. И максимальная информация — это у каких-то путешественников в Инстаграме. И я очень благодарна, что я создала этот Инстаграм и нашла там каких-то людей, которые также путешествуют, делятся лайфхаками, потому что, ну, никто таким не занимается, да.
Я, кстати, хотела спросить про... Ты ведешь Инстаграм по этой теме?
Ну, изначально, да, ну, частично по этой теме, да, я пишу про наши путешествия.
Ага, и у тебя вроде еще Телеграм был канал на эту тему, или нет?
Нет, Телеграм не был.
А, окей, окей. Я, если честно, все, что хотел, спросил. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Прошу прощения за качество звука, записываю на ноутбук. А, хотел еще раз извиниться за то, что в последнее время не было выпусков. Я, в принципе, объяснил это большим количеством работы. Но также нужно сказать про то, что я переезжаю в ближайшее время в другой город, в Москву. И это, скорее всего, также повлияет на регулярность выхода новых подкастов. Я очень постараюсь держать темп 2 подкаста в месяц, так как в Москве тоже много интересных людей, и можно будет поговорить про очень крутые темы. Спасибо, что дослушали. Оставайтесь с нашим подкастом. Всех люблю. До свидания.